Пока все в офисе. Ольга Маркина, меня зовут Федор Погорелов, Дмитрий Воденников, поэт, сидит напротив нас, и мы говорим с ним о высоком. Вопрос, который появился у меня до новостей и который я хочу задать, пользуясь сейчас своим служебным положением. Мы заговорили о русской жизни, действительно, великий журнал. Вопрос мой к вам, дорогие друзья, я включил микрофон, и теперь у вас появилось право голоса. Но только я забыл это сделать. А вообще, в целом, такой журнал возможен в России на, скажем так, в бизнес-системе координат?
Нет, я думаю, что нет. Угу. Я думаю, что это чисто спонсорская, ну, условно говоря, история. Она такая и была. Как только там что-то оскудело или прикрылось, да, она и кончилась.
Ну, у нас же таких проектов много, да, вот, которые существуют, собственно говоря.
На деньги, ну, как бы, спонсорские. Да, да. Наверное, я, понимаете, я такие, я не знаю, я не отслеживаю, наверное, надеюсь, что много. Я думаю, что половина вещей, я думаю, что театр существует на спонсорские деньги, любой театр, только на государственные. Это тоже спонсорские деньги.
Ну, в каком-то смысле,
ну,
да.
Да.
В каком-то смысле, да. А, ну вот смотрите, у нас же сейчас действительно есть интернет как, сказать, рупор эпохи. То есть получается, да, что ты можешь ничего не платить, нигде не печататься, но при этом иметь, да, предположим, страницу в Фейсбуке, на которой будет 10 тысяч подписчиков, как минимум, да, и таким образом ты будешь услышан.
Это правда, но кроме этого, я вот это, вы хорошую тему затронули. С другой стороны, это очень странно и опасно, потому что вот я сейчас шел с ребятами и к вам, и обсуждал это. Я не знаю, какой у вас телефон, у меня iPhone. Это я не к тому, чтобы сказать, какой у меня прекрасный телефон, а просто у меня iPhone. И вот я делаю фотографию, и она моментально, вот, допустим, я иду к вам и сфотографировал стену. А вы знаете, что она моментально появляется у меня в Фейсбуке, где написано «Видите только вы». Она у меня такой, ну, на панельке. «Видите только вы». Что это значит? Я, когда я задумался, я ужаснулся.
Это значит, что ребята в Лэнгли тоже видят?
Да. Понимаете, что мы абсолютно прозрачны. То есть там как бы налажена такая система, что мы теперь живем в банке. В трехлитровой или в огромной банке. И не факт, что на самом деле сохраняется все. Как известно, помните это выражение? Бог сохраняет все. Так вот, Бога нет, но тем не менее кто-то сохраняет от нас все. О нас все. И, честно говоря, меня это пугает больше, чем что бы то ни было.
А чем это пугает?
Вы понимаете, какая ответственность? Ну, понимаете, вот вы пошли с вашим другом, с парнем, вы встретились, и он говорит, давай, вы там вышли из ванны прекрасные, с распущенными волосами, обнажен. Он говорит, давай я тебя чикну. И чикает. Он чикает тет-а-тет. И это моментально попадает в информационное пространство. И вы не знаете, кто, через какое время сможет это изъять. Вот мои друзья говорили, что на самом деле все, что попадает в информационное пространство, там остается. Не тот вопрос, другой вопрос, что мы сейчас не можем это изъять, да, из него вынуть. Но возможно, что через 10 лет это можно будет сделать. И вам будет уже, ну, сейчас вам 18, а тогда вам будет 30. И кто-то вынет из этого информационного пространства вашу обнаженную фотографию в 18 лет. Ну, понимаете, да?
Ну, так это говорит только о том, что мы несем в любом случае ответственность,
да,
за любое действие, даже которое,
вот,
не публично.
Понимаете, это, собственно, с чего мы и начали, да? А мы получаемся очень безответственно не только по отношению к самим себе, да, к нашей частной жизни, но и к другим. Мы поливаем людей, мы говорим гадости, мы пишем какие-то неприятные вещи под влиянием минуты. И это все остается.
А что же делать-то? Не говорить? Не писать?
Вот не знаю я.
Да. Вот смотрите, вы говорите, я атеист, да? То есть, да, я понимаю, что если бы вы сказали, я христианин, и поэтому еще я гуманист, потому.
Нет,
но в данном случае вы просто...
Я атеист, именно поэтому я гуманист.
Я понимаю. То есть вы считаете, что в нынешнее время, возможно, не вступая в конфликты, не поливая никого грязью в Фейсбуке, но при этом существовать,
не,
да,
задевай,
быть в топе.
Давайте никого,
хорошо,
да,
не задевать,
не задевай,
да.
Грязью,
при этом быть в топе. Вот сейчас все говорят про радикализм, да, вот Герман Садулаев у нас тут был,
да,
несколько дней назад в гостях, и он очень хорошую вещь сказал. Он говорит, что все понятно, почему молодые люди идут в ИГИЛ. Все понятно, потому что уровень агрессии...
В ИГИЛ, который запрещен на территории России.
Совершенно
Федерации.
Верно, спасибо, Федор. Потому что радикализм настолько зашкаливает, что некуда вылиться.
Это, кстати, меня поражает, правда. Вот там девочка, да, недавно вот были какие-то новости. Девочка какими-то русыми волосами идет в ИГИЛ, в котором на самом деле она является человеком второго сорта, потому что она женщина просто по определению, да. То есть это же фалоцентрическая система исламистская, да. Это что это такое? То есть это арабская психология, это готовность быть человеком второго сорта, и при том, при всем быть человеком, который может нести разрушение, смерть и, ну, если она идет туда, да, вот это меня завораживает в плохом смысле слова, да, вот кто-то говорил из пишущих рассказы страшные, Кинг, он говорил, что есть в страшилках два пути. Первый — ты опишешь что-то страшное, второй — ты описываешь что-то отвратительное. Ну, понимаете, да? То, что вызывает у человека отвращение. Я почему-то запомнил эту мысль. Видно, в нас живет вот это желание и пугаться, и испытывать отвращение. Но у меня, я не понимаю, почему люди хотят делать, приносить зло. Вот это мне непонятно.
А почему вы считаете, что они хотят приносить зло?
Ну, а что они делают, когда они туда идут, запрещенную на российской территории?
Личное счастье строят.
Как
какое личное счастье? Ну, когда ты второго сорта, когда ты женщина, ты второго сорта, человек второго сорта.
Ой, давайте возьмем российскую глубинку какую-нибудь, где женщина...
Ну, вот там-то матриархат, ты знаешь.
Да.
Осторожно.
Хорошо. Ладно, ну, другую какую-нибудь ситуацию. Да, я вас умоляю. Ну, женщина, ну... Приглашу вам пару феминисток, которые вам тут же объяснят, что женщина в России второго сорта, и, в общем, везде ее ущемляют и все такое прочее. А это, наверное, не в этом штука-то, а в том, что предлагают что-то уж такое вкусное.
А что они там вкусное предлагают?
А кто знает-то? Мы же не
знаем. Но я предполагаю, что они предлагают власть. Власть
над чужими жизнями. Они предлагают то, что он хочет.
Нет, ну я думаю, что это власть. То есть при всем при этом, когда ты распоряжаешься судьбой человека или нескольких людей, ты даже ценой собственной смерти, ты обладаешь властью. Ну, понимаете, любой смертник,
безусловно,
человек, который понимает, что от него зависит, умрут эти люди или не умрут. И вот это к вопросу, понимаете, это к вопросу о атеизме, к вопросу о эволюции, к вопросу, мы злые обезьяны. Вот в чем дело. Мы так и остались злыми обезьянами. Внутри нас живет злая обезьяна.
Это не новость.
Ну, я и не пришел сюда открывать вам
истину. Новости были в ноль минут, да, это правда, про подъем воды.
Я всего лишь стареющий эссеист, так что...
Слушайте, Дмитрий стареющий эссеист Воденников, такая у вас должна быть подпись ВКонтакте. Я обнаружил, я не ожидал, что такая бурная жизнь может быть в публичном Фейсбуке, поскольку у меня Фейсбук закрытый, и там действительно... Те люди, кого я знаю лично, и с кем я, по крайней мере, могу понять, с чем связана та или иная секвенция дискуссии. Одна новость о том, что вы пришли к нам, вызвала просто фантастическое количество комментариев. Просьба передать привет. О, боже мой, я вас вижу. Вот это фантастическое открытие о том, что этот треугольничек на сайте фонтанка.фм работает, равнобедренный. Нажимаешь на кнопку плаву, и Дмитрий начинает говорить. Это я понятно, что это был более-менее иронический пассаж, но тем не менее... Вы сериал «Теория большого взрыва» представляете?
Я очень любил его.
Да, и там есть эпизод, когда Пенни звонит маме Шелдона и нагибает его таким образом. И он приходит к ней в конце эпизода и говорит: «But remember, with great power comes great responsibility».
Теперь, пожалуйста, переведите.
С большой властью рука об руку следует большая ответственность.
Да, да.
И, ну, я думаю, что вы уже сложили эти два кирпичика в домик поросенка. Вы понимаете, что, условно говоря, каждый ваш жест, каждая ваша фраза вызывает 42 лайка за минуту и 70 комментариев за две?
Ну да.
И вы явно получаете от этого удовольствие.
Нет, вы знаете, я бы хотел, чтобы я написал пост, а там в течение года никто так и не пришел. Вот это моя мечта. Я к этому стремлюсь. Да, ну как вам сказать, я еще раз говорю, нет, я здесь существую в системе игры. Я с людьми здесь играю, и если они хотят со мной играть, значит, они играют, не хотят — нет. Если они хотят агрессивничать, а такое часто бывает, ты за это расплачиваешься, то они агрессивничают, но ты должен их простить. Это, кстати, тоже отличная школа, потому что я уже говорил, да, тебя как террориста захлестывает, мы все террористы внутри, ну как бы я имею в виду склонные к агрессии, тебя захлестывает ярость. Или раздражение.
Ну, это Оруэлл писал.
Да,
в
1984.
Нам же не важно, кто враг, а важно, что есть.
И вот это ужасно важно — отследить. Вот я в свое время читал определенную литературу, связанную с осознанностью. То есть что тебе нужно осознавать себя каждый момент, когда ты существуешь. То есть вот я сейчас поднял руку, я должен это понимать, да, и не делать никаких механистических жестов машинально. Это почти невозможно. но, по крайней мере, отследить какие-то яркие, бурные эмоции можно. И как только ты это отслеживаешь, я вам, правда, ребят, это советую, это трудно делать, но это очень пользительно. Как только ты это отслеживаешь, у тебя моментально происходит дистанция. И ты уже не испытываешь, по крайней мере, такой степени ярости, которую ты испытывал 10 секунд назад. Я вам очень... И страха такого не испытываешь. Ну, понимаете, да?
Я еще раз говорю, что в наше время, когда уровень агрессии, радикализма дошел, по-моему, до предела, вот есть такой некий Водеников, который, так сказать, не сеет панику в Фейсбуке, а очень так интересно рассказывает про свою таксу, да, вот такс какие-то дневники ведет, потом вы ходите, я так понимаю,
да.
Это правда.
Ну, разумеется, конечно.
Вот, ходите со своим другом Шагомером.
У меня они сломались, я хожу теперь с айфоном, который у меня висит. Ага. Но, в принципе, я хожу по 11-12 километров в день.
В чем секрет? Зачем? И куда?
Я уже приводил этот пример, и я сейчас повторюсь, но что делать? У меня одна жизнь, и пример у меня
ограничен. Других пока не случилось.
Других целей у меня для вас нет. Помните фильм с Хэнком?
Как? «Беги».
Нет, не «Беги», вот как он назывался?
«Форест Гамп».
«Форест Гамп».
Назывался.
Помните, там была часть, где вдруг он ни с того ни с сего побежал.
Да.
Он просто побежал,
да.
А за ним побежали другие люди. И помните, чем все это заканчивается, этот, ну, не эпизод, а вот эта часть? Он вдруг бежит, кажется, по пустыне или по улице, в смысле, по дороге такой, вдруг он остановился, повернулся и пошел. Я не знаю, почему я пошел. Ну, понимаете, да, он побежал, а я пошел. Почему-то я встал и пошел. И вдруг подумал, что, боже, у меня совершенно по-другому открылся город, который я знал с детства, и, получается, я его не знал. Потому что я доходил до метро, и вот этот там дальше, ну, понимаете, либо приезжал на автобусе, на троллейбусе, либо под землей, я его не знал, не видел никогда. А сейчас я очень хорошо знаю город, ну, по крайней мере, там, до которого я могу дойти. Мне нравится доходить до Красной площади, от Сокольников. Это где-то в общей сложности там 7-8 километров. Я теперь все знаю. Я теперь знаю удивительные места. Есть Тарасадский переулок на Китай-городе. Там всегда появляются неожиданные граффити. Они самые остроумные граффити в городе. Самые. Они потрясающие. Они просто произведение искусства. Кстати, у вас в Питере я несколько раз видел очень интересные граффити.
Где?
Ну, когда я шел, я сейчас не могу сказать, где.
По пути.
Потрясающе. Вы великолепный ведущий. Вам надо вручить эту, как, нику или что там вручают.
Радиомани.
Да, Радиомани.
Уже есть. Знаменитая улица По пути. Мы в свое время в этой студии вместе с Ильей Стоговым говорили о том, что, по моим ощущениям, может быть, это ошибка. Вот за последние 3-4 года, за последние 5, наверное, лет, символический статус писателя, дробь поэта, в некотором роде был девальвирован. Mm-hmm. И у меня нет объяснения, почему так случилось. Здесь, собственно, два вопроса. Согласны ли вы? А, Б, если да, ваши гипотезы.
Ну, с одной стороны, да, конечно, потому что не далее, как вчера, я выложил фотографии того зала, где я читал. Сразу же ко мне пришел человек, но он, по-видимому, был в алкогольном опьянении, и написал, что вот раньше был Ахмадулина, Андрей Вознесенский и все прочее, собирали там стадионы.
Да. Да.
Это любимая расхожая вещь, которую я слышу уже на протяжении там, лет 15. Ну вот, ну да, с одной стороны, она поменяла свою маркировку. Да, поэзия — это уже совсем не для всех. Поэзия — это для, ну, какой-то узкой прослойки. Но это тоже мысль, которую я часто повторяю. Но, понимаете, поэзия не может умереть. Она просто видоизменяется.
А может быть поэзия для всех, вдруг я подумала? Ну, если это, конечно, не чижик-пыжик и не идет бычок, качается.
Ну, честно говоря, я думаю, что вряд ли, да?
Вот потому... вряд ли,
да.
Мне тоже кажется. Знаете, закон малинового джема,
да,
чем
да,
шире слой,
да,
тем тоньше.
Да, понимаете, и дело не в этом. Поэзия не может умереть. Она в любом случае видоизменяется. Она ищет какие-то живые протоки. Ну, понимаете, да? И она занимает ровно то место, которое она занимает. И не случайно оно стало более словесно, да? То есть люди любят больше слушать ее, чем читать. Ну, я имею в виду там выступления, треки. Почему это происходит? Это происходит, потому что поэзия возвращается к каким-то своему истоку. Как вы знаете, сначала поэзия возникла как синкретическое искусство. Музыка, пение, понимаете, да? Ритуал, воспевание урожая, бла-бла-бла. Вот, собственно говоря. А куда дальше она выйдет, я не знаю, но она не умрет. Никогда. Она не может умереть.
Ну а с чем это связано? Литература же тоже не умрет, правильно?
Да. Носители умрут, а литература не умрет. Как умирают бумажные книги. Это же потрясающе. Вот на нашем веку нам казалось, что если что-то есть вечное, ну, кроме вашей красоты, да, то это книги. Помните, это известное в «Москва слезам не верит», да? Это отомрет, это, а вот телевидение
останется.
Останется. Да. Вот казалось, что книга никогда не умрет, да? А книга умирает, по крайней мере, в том виде, в котором мы ее привыкли осязать, mm-hmm. да? Все, я вообще, у меня нет, я не читаю. У меня, естественно, дома стоят книги, но я не читаю бумажные.
Бумагу не читаете, читаете Kindle?
Да,
или с экрана?
Да, да. Ну вот нет, если вы, допустим, Докинза, я люблю Докинза, это эволюционист, да? Mm-hmm. И тоже атеист, и пишущий там «Бог как иллюзия», прекрасная книга, которая была. Сейчас про эволюцию. Мне, правда, это очень интересно. Вышло, я забыл, как называется. А, «По пятам предка». И в силу того, что был ужасный перевод в самодеятельный в сети, то я пошел и купил книгу. Это правда. Но это была последняя книга, которую я купил за долгий срок живую. Ну, живую, я имею в виду, бумажную.
Я понимаю, да, я тоже читаю все. К сожалению, в
электронном виде. А что к сожалению? Почему к сожалению? Вы знаете, есть прекрасный Саша Гаврилов, он в книжном обозрении был главным редактором, и когда вот были все, ах, она должна пахнуть, книга должна там осязаться.
Он писал, должна быть.
Да, он писал, а вы читать ее не пробовали? Отличная, да? То есть, понимаете, то есть, причем как она пахнет, причем как она выглядит, как она осязается. Она предназначена только для того, чтобы ее читали, поэтому не важно, где она будет написана. В смысле, как она будет передавать нам это сведение.
Ну вот только что нон-фикшн прошел.
Да.
Как прошел?
Откуда я знаю, я там был, что ли?
А, то есть вы не посещаете
нет,
подобного
не
рода?
Нет, ну что, я же цветочек нежный. Я только оранжереи, ага. Магазины бриллиантов. А. Ну и алкоголь, конечно. Все.
Ну это, собственно...
Да, сразу по вас и видно, Дмитрий, хотели сказать. Спасибо, вы очень любезны.
Заметьте, граждане блогеры, да, я этого не говорила.
Шапочка загорелась чуть-чуть.
Я просто даже удивилась вообще. Вот интересно, как сейчас можно любое сказанное слово, вот я, кстати, к вопросу, да, о Фейсбуке, о том, о сём, вот бывает раз, выражут из контекста, mm-hmm. и тут же пошла новость. Это помните, как то ли он пальто украл, то ли у него mm-hmm. пальто украли, но какова слава, точнее, какая слава вам была бы интересна? Ну, слава, давайте будем уж так, что скрывать, ха-ха-ха, всем интересно, в том
да,
или ином виде.
Конечно.
Но какая слава вас прельщает?
Как это Нина Заречная, что ли, говорила? Я взамен этому потребовала бы, или Нина Заречная, не помню, кто-то, оглушительной славы. Кто-то
да,
одна,
да, Нина Заречная,
Нина Заречная
говорила,
да,
конечно.
Взамен этому, там, перед тем, как еще нести свой крест и веровать, да? Ну, конечно, я суетный очень человек. Мне это очень большой мой недостаток. Я в свое время, тоже я люблю Ахматову именно как персонажа, и когда она давала какое-то интервью западной, представляете, в закрытом обществе, западной корреспондентке, она, видно, там выпендрилась очень сильно, а в конечном счете прочитала в западной статейке, что было написано, это тяжелый случай запущенный нарциссизм. Сама Ахматова это прочитала. Просто. Тяжелейший случай нарциссизма. И я как бы все это я разделяю, я это понимаю, я такой же. И я как Нина Заречная, как Анна Ахматова, я бы, конечно, если бы я мог выбирать, я выбрал бы оглушительную славу, но не по сеньке шапка. Я не заслужил ее, поэтому у меня ее нет. Удивительно, есть... что мою фамилию еще правильно произносите. Я думаю, сейчас приду, сяду, вы скажете Водяников или там Водейников.
Да мы хотели сказать,
да, я
но...
понимаю.
В Википедии ударение поставлю.
Да. Поставлю, да. Черт.
К сожалению.
Обидно.
Дима, важный момент. Жанна, да. Может быть, и Ксения Анапова, это, судя по всему, поклонницы вашего таланта.
Да, две всего во всем мире.
Ну,
у меня всего
скажи.
Анапова и Жанна, да, 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 может быть. Да.
Мечтаю, чтобы вы передали им привет. Их разорвет, по моим ощущениям, сейчас.
Жанна и Ксения, ступайте на конюшню. Нет, девочки, я передаю вам привет. Будьте счастливы. Спасибо вам.
Вот, собственно, историческое событие случилось. Но я надеюсь, что девушки потом возьмут, значит, эту передачу, перепостят ее. Да,
да.
Федор Погорелов? И нам какой-то...
Обязательно. Плюсик добавится.
И котиков. Я открыл новых котиков.
Ну, это вообще чудесно. Новый год настает. Праздник знаковый, на мой взгляд. Ну, просто связан с детством. Но чем дальше я живу, тем больше я понимаю, что многие люди морщатся при самом словосочетании и говорят, какой ужас. Вот. Как вы относитесь к этому празднику?
Я вижу его, как ни странно, в каком-то языческом смысле. Я вдруг понимаю, как он зародился. Я понимаю, что на самом деле это была всегда жертва. Что не было сначала никакого дерева. А если было дерево, то туда вешали... Ну, не головы врагов, конечно, но я уверен, что там, наверное, были какие-нибудь тушки животных, потому что это ведь был чисто языческий призыв урожая. И к когда я сейчас вижу...
Тушки вот снеговиков эти... вешали.
Я думаю, что не тушки снеговиков. Я уверен, что там
снеговик
был...
Снеговик — это злое, между прочим, да? мифологическое
но я
создание.
Просто думаю, что это вот это связано с какой-то... Ну, не черной магией, но это связано с жертвоприношением. Одно то, что дерево рубит. Ну, ладно, я думаю, что раньше они наряжали, да? Но сейчас вот эта жертвенность, она осталась. Мы губим дерево, ставим труп дерева у себя в комнате, наряжаем его мертвыми, стеклянными или фольговыми. У нас же фольга говорит, вы знаете, что...
Да, надо, да, конечно. У нас есть словарь ударений.
Ужас, фольговыми украшениями. И по большому счету у нас в комнате стоит труп. Дерево.
То есть лучше было бы, если бы живые животные там висели...
Нет, лучше просто в лес
уходить праздновать. Нет, я просто к тому, вы спросили, как я к этому отношусь. Вот да. Я к этому отношусь как к некому темному и очень глубокому празднику. То есть и это не детство в нас играет, когда мы говорим о Новом Годе. Когда мы протестуем против него, у нас не детство играет, а в нас играют разные силы. Да? То есть некоторые просто чувствуют, что это что-то темное, пришедшее к нам из глубины леса. Вам очень скучно, вы всем зеваете.
Нет, у меня просто маленькая дочка, и ложусь в 5 утра.
А, извините, пожалуйста.
Ничего страшного.
Я, кстати, тоже сегодня спал 3 часа.
Вы выглядите существенно свежее. Вы с улицы пришли?
Да, я вообще, вы знаете, как персик. Я ответил на ваш вопрос.
А, то есть запах мандаринов и елочки.
Ой, я люблю запах мандарина. Я вообще люблю. Но я теперь праздную один. Мне очень нравится праздновать одному. Я вообще люблю и новый день рождения свой. Ну, сейчас просто не получается, но тем не менее.
Поклонники одолевают.
Да какие поклонники? Ну, не придумывайте. Нет, ну просто я люблю теперь все делать один. Мне очень нравится быть одному. Очень.
Вышел сейчас очередной номер журнала «Ваш тайный советник». Это журнал, который издает агентство журналистских расследований, mm-hmm. в рамках которого функционирует Фонтанка, Фонтанка-офис и все остальное. И этот номер посвящен противостоянию Москвы и Петербурга.
Какая свежая тема.
Это исторический журнал, mm-hmm. поэтому сарказм ваш не очень уместен.
Извините.
Здесь все меня интересовало... Мне в какой-то момент показалось, что это такая немножечко болезненная петербургская реакция на то, что в свое время Даниил Гранин сформулировал как великий город с областной судьбой. Mm-hmm. Да, и вот это смещение в сторону провинции у моря, превращение, трансформация в провинцию у моря из столичного города. Интересно мне всегда было, как это выглядит в Москве. Или в Москве об этом не думают.
Сейчас я чувствую, мне же встретят разгневанные горожане, когда я выйду, учитывая, что это прямой эфир, а не в записи, если я что-то скажу. Я в Москве это не замечаю. Угу. Не сердитесь, пожалуйста. Но
неужели
это...
вы в Москве не говорите о нашем северном городе?
Вот не сердитесь. Странно. Меня. Вот это как раз к вопросу о... Как вы сказали, как это не я сказал эту фразу, Гранин, по поводу великого города с областной судьбой.
Да-да.
То есть это... Условно говоря, метрополия — это что такое?
Метрополия?
Столица.
Столица. Вот метрополия таких вещей не замечает. Я сейчас, как вы понимаете, без всякого снобства говорю. Mm-hmm. И мне кажется, для того, чтобы на самом деле преодолеть вот этот комплекс, это тоже надо перестать замечать. Об этом надо перестать говорить. Потому что, на самом деле, Питер действительно великий город. Здесь же потрясающая, например, та же поэтическая школа. По-моему, она лучше московской. То есть те имена, которые... Я уж не говорю о Бродском, да, Елена Шварц, Стартановский. То есть вот Кривулин. Например, да? То есть это потрясающая школа. Соснора, он же здесь у вас живет. Соснор вообще гений.
Угу, это правда, сняли с языка.
Понимаете, да. И мне кажется, это противостояние вообще надо снять по одной простой причине, что как только ты... Вот я говорю, как только ты... Помните, с чего мы начали разговор? Как только ты осознаешь, становишься осознанным на секунду, осознаешь свой гнев, половина твоего гнева уходит. Как только ты осознаешь то, что ты говоришь чушь, ерунду, не стоящую внимания, вот, допустим, про противостояние, тебе моментально это становится неинтересно. Понимаете? Вы так меня смотрите, как будто я говорю на китайском.
Нет, просто даже... Ольга смотрела на вас с интересом.
А-а-а.
Да, это так называется.
Это другой жанр.
3 минуты буквально у нас остается.
Да даже меньше, 2.
Что же нам такое напоследок спросить-то хорошее? Или пожелать хорошего?
Я думаю, что вы знаете, как это... Пожелайте, пожалуйста, петербуржцам что-нибудь на Новый год, он скоро совсем не за горами. Нам это пригодится в дни национального русского единения. Да, вот вы говорили, что там, понятно, праздник 4 ноября слегонца искусственной, но на самом деле же день национального единства и дробь единения есть.
Он... Пока вы договоритесь, у меня не будет возможности.
А у вас как раз, я подвожу к одной минутке. Он с 1 по 13 января, вот тогда страна едина. В общем, ваше поздравление.
Я хочу, чтобы вы были счастливы и постарались ничего не бояться, потому что страх парализует и рождает в тебе химеры. а химеры вспархивают и наполняют этот мир злом.
Все. Спасибо.
Целую вас всех.
Дмитрий Водинников, поэт-публицист-писатель, был вместе с нами здесь сейчас в Фонтанке-офис.